Возьмем к примеру вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он, вероятно, даже был свидетелем того, как забирали в полицию другого вора, и тем не менее продолжает воровать.
Experience is gathered by hearing and seeing.
Опыт приобретает в результате наблюдения и слушания.
One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing.
Менее разумный приобретает опыт, наблюдая, а более разумный – слушая.
When an intelligent person hears from the law books and shastras or scriptures that stealing is not good, and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft.
Разумный человек, узнав из свода законов и шастр священных писаний, что воровать безнравственно, и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать.
A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing.
Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут.
However, a rascal, a foolish man, may even have the experience of both hearing and seeing, and may even be punished, but still he continues to steal.
Глупец и негодяй услышат о наказании, увидит его или даже понесет наказание сам, и все равно будет продолжать воровать.
Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail.
Такой человек, если даже он отбыл наказание, тем самым искупил свою вину, не успев выйти из тюрьмы, вновь берется за старое.
If punishment in jail is considered atonement, what is the benefit of such atonement?
Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении?
Thus Parikshit Maharaj inquired.
Вот почему Парикшит Махарадж спросил.
He compared atonement to an elephant's bathing.
Он сравнивает такое искупление грехов с купанием слона.
The elephant may take a very nice bath in the river, but as soon as it comes onto the bank, it throws dirt all over its body.
Тщательно искупавшийся в реке слон, не успев выйти на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью вновь.
What then is the value of its bathing?
Что толку в таком купании?
Similarly, many spiritual practitioners chant the Hare Krishna Maha Mantra and at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses.
Аналогичным образом, многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет Hare Krishna Maha Mantra, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи.
Of the 10 types of offenses one can commit while chanting the holy name of the Lord, this offense is called Namno Bhalad Yasya Hipapa Budhi, committing simple activities in the strength of chanting the Hare Krishna Maha Mantra.
Это одно из 10 оскорблений, которые человек может совершить при повторении святых имен Господа. Данное оскорбление называют грешить в расчете на силу повторения Hare Krishna Maha Mantra.
Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins.
Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю.
As soon as Saturday is over and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven the next Saturday.
Проходит суббота, наступает воскресенье, и они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу.
This kind of prayaschitta or atonement is condemned by Parikshit Maharaj, the most intelligent king of his time.
Парикшит Махараджа, самый просвещенный царь своего времени, осудил такого рода прайасчиту, искупление грехов.
Shukadeva Goswami, equally intelligent as befitting the spiritual master of Maharaj Parikshit, answered the king and confirmed that his statement concerning atonement was correct.
Отвечая царю, столь же разумный Шукадева Госвами, достойный учитель Парикшита Махараджи, подтвердил, что царь верно понимает смысл искупления.
A sinful activity cannot be counteracted by a pious activity.
Благочестивые поступки не могут искупить грехов. Поэтому истинное праяшчита, искупление, заключается в том, чтобы пробудить дремлющее в нас сознание Кришны. Этот комментарий продолжается дальше, но мы на этом пока остановимся.
So this verse from the Upadeshamrita describes the necessity of controlling the demands of the body.
Итак, в этом стихе из Упадешамриты описывается то, что необходимо контролировать позывы чувств и тела.
These are called the pushing agents.
Это те части нашего организма, которые называются подталкивающими нас к действию.
The urge to speak in the mind, anger, urges of the tongue.
Это потребность говорить, потребность выражать свой гнев, позывы языка и желудка и так далее.
They call pushing agents because they sometimes compel a person to act even against his will.
Все эти вещи называются побуждающими нас действию, поскольку порой они заставляют человека действовать даже против его собственной воли.
In other words, a person is feeling pushed to behave in a particular way.
Иначе говоря, человек под их воздействием чувствует, что они побуждают его действовать даже его против собственной воли.
Even though he knows that there may be some consequences.
И он действует таким образом, даже зная, что он понесет определенные последствия.
But he can't control himself.
Но все равно он не способен с собой совладать.
That's what this whole verse is about.
Вот описание этой ситуации посвящается весь этот стих.
That a sober person who can control these pushing agents.
Говорится, что серьезный человек, который способен совладать со всеми этими побуждающими к действию факторами,
is qualified to make disciples all over the world.
Способен принимать учеников по всему миру.
Because to control these demands of the body,
потому что совладать со всеми этими потребностями или требованиями тела
is a characteristic of one who is becoming who has become freed from the lustful propensities.
Способен только человек, который полностью освободился от вожделения.
Which is the all-devouring sinful enemy of this world.
Вожделение, которое является всепожирающим греховным врагом этого мира.
That's what Arjuna asked Krishna.
Именно об этом Арджуна спросил Кришну.
What is it that compels a person to act even apparently sometimes against his own will?
Что побуждает человека действовать порой даже против его собственной воли?
And Krishna explains that it is lust only, Arjuna.
Кришна сказал, это всего лишь вожделение у Арджуна,
which is born out of contact with the motive passion,
которое рождается из соприкосновения с гуной страсти,
and later transformed into anger,
позже видоизменяется в гнев,
which is the all-devouring sinful enemy of this world,
являющийся всепожирающим греховным врагом этого мира.
So he describes it as an all-devouring sinful enemy.
Кришна здесь описывает вожделение и гнев как всепожирающего греховного врага.
Just like he says that anger,
он берет и рассматривает гнев.
This is also described here in this verse.
И тот же гнев также описывается и здесь, в этом стихе.
It's one of the urges, anger.
Это один из позывов, которые нами руководят. Гнев.
It's like sometimes persons may feel very angry about towards another individual.
Мы часто видим, как один человек может гневаться на другого.
Or be very angry about a particular situation.
Или он может быть разгневан какой-то ситуацией.
And sometimes this anger becomes completely uncontrollable.
И порой этот гнев становится совершенно неуправляемым.
It's called here Virodha Yukta Krodha.
Этот гнев здесь на санскрите называется Virodha Yukta Krodha.
Virodha Yukta Krodha means the anger which arises from unfulfilled attachments.
Эта фраза означает гнев, который рождается из неудовлетворенных привязанностей.
In other words, we become attached to a particular idea or a conception of enjoyment.
Иначе говоря, мы привязываемся к какой-то конкретной идее или способу наслаждения.
And when the fulfillment of that desire is not achieved,
и когда мы более не способны удовлетворять это желание,
we become angry.
Мы гневаемся.
We tend to blame others for the unfulfilled desire.
У нас появляется склонность винить окружающих в нашей неспособности удовлетворить свои желания. И так далее. То есть этот гнев проявляется самыми разными способами.
May become manifest by our words.
Он может проявляться через наши слова.
May become manifest simply within the mind.
Он может просто проявиться в уме.
Or may become manifest by our actions.
Или может проявляться через наши действия.
If a person cannot control such anger,
если человек не способен совладать с этим гневом,
and then it will become very troublesome for him,
то он окажется перед лицом больших неприятностей.
This is one of the things which are described here.
И это как раз одно из тех вещей, которые описываются здесь.
This anger which arises from lust.
Здесь описывается гнев, который рождается из похоти.
Or another is the urge to speak.
Еще одна разновидность гнева здесь описывается как гнев, рождающийся из потребности говорить.
Just like we may also feel compelled to speak in another. We may also feel compelled to speak in a particular way about some other person.
Например, мы можем развить привычку говорить определенным образом о каком-то человеке.
For instance, we may feel compelled to criticize somebody.
Например, у нас может проявиться склонность критиковать кого-то.
Even though we know that criticism is not something which is particularly that beneficial.
Хотя мы при этом осознаем, что подобного рода критика не является очень благоприятной.
Especially when criticism is born out of envy or pride.
В особенности критика, порожденная завистью или гордостью.
But still, although we know that there is no benefit to be derived from it.
Тем не менее, хотя мы знаем, что такая критика не приведет ни к какому благу.
Sometimes we may indulge in such activities as unnecessary criticism.
Порой мы все-таки занимаемся такой критикой без необходимости.
And then we find there may be so many consequences that will result from that criticism.
И эта критика может привести ко множеству разнообразных последствий.
So this is another type of pushing.
И вот вам описание еще одной разновидности такого позыва.
The urge to speak.
Позыв речи.
The urge to say something which is really have no has no benefit ultimately and need not be said.
Стремление сказать нечто такое, что не несет конечного блага и чего в действительности совершенно не нужно было говорить.
In fact, it's described that a devotee is silent.
Преданный в действительности описывается как тот, кто соблюдает тишину, молчание.
This is one of the 26 qualities of a devotee.
Это одно из 26 качеств преданного.
His silence means that he only speaks about relevant subject matters.
Тишина или молчание преданного означает, что преданный говорит только на те темы, на которые необходимо говорить.
He only speaks about Krishna.
Он говорит только о Кришне.
And topics related to Krishna.
И на темы, связанные с Кришной.
Otherwise he is silent. He does not speak.
Во всех других случаях он молчит, он ничего не говорит.
So this is what it means to be silent.
Вот что означает сохранять молчание.
It means to control this urge to speak unnecessarily.
Это означает контролировать свою потребность говорить без необходимости.
Because speaking unnecessarily also has its consequences.
Поскольку такая речь, такие пустые слова, болтовня могут привести к определенным последствиям.
Just like anger has its consequences.
Так же, как к определенным последствиям может привести гнев.
Speaking unnecessarily has its consequences.
Так же, к определенным последствиям приводит и пустая болтовня.
Also controlling the senses.
То же самое относится к контролю чувств.
If one doesn't control the senses, it also has its consequences.
Если человек не управляет своими чувствами, то это приведет к определенным последствиям.
Just like there is a very, very common philosophy which is prevailing throughout the world today.
В сегодняшнем мире есть очень распространенная философия.
It goes in accordance with a very simple phrase.
И обычно эта философия описывается в очень простой фразе.
If it feels good, do it.
Фраза звучит так: если тебе нравится, то делай это.
It's very common.
Это очень распространено сегодня.
It's becoming very trendy. Trendy? A trend. I don't know what a trend is. Fad? Popular? It's becoming very popular.
Это очень популярная, распространенная фраза.
A lot of people, they're wearing these t-shirts.
Многие люди носят футболки с такими надписями.
But actually now it's become a little bit more refined.
Но в последнее время эта фраза еще более сократилась.
It used to be popularized as if it feels good, do it.
В изначальном виде она звучит так: если тебе это нравится, то делай это.
But over the years it's become a little bit more refined.
Но со временем эта фраза претерпела сокращение.
Now the phrase is just do it.
Теперь она звучит так: просто делай это.
In other words, you've seen this?
Видели такие надписи?
It's very popular.
Это очень распространено.
Maybe not popular here, but very popular in the West.
Может быть, не здесь, но на Западе это распространено.
This is a way people are developing their consciousness.
Вот так складывается сознание сегодняшних людей.
To become like an animal.
А эти люди уподобляются животным.
That this is our basis for action.
И идеи подобного рода они выдают за основу к действию.
Just be completely impulsive as possible.
Они стремятся действовать как можно более импульсивно.
Don't think about the consequences.
Не задумывайтесь ни о каких последствиях.
Don't think if it's going to cause any harm to anybody else.
Не думайте о том, причинит ли ваше действие вред кому-то.
Don't think if it's going to cause any harm to yourself.
Не думайте о том, навредит ли это вам самим.
Just do it.
Просто делайте.
Worry about it later.
А потом разберемся попозже.
But actually, this is animal philosophy.
Но в действительности это философия животных.
To just do it, but to not think about the consequences.
Если мы стремимся просто делать что-то, не задумываясь о последствиях,
it's just what an animal does.
Это в сущности то же самое, чем занимаются животные.
An animal is very impulsive.
Животные действуют очень импульсивно.
If you see two dogs in the street, you'll see how impulsive they are.
Понаблюдайте за поведением двух собак на улице, и вы увидите, как они себя ведут.
And they make no discrimination whatsoever where they are.
Они совершенно не обращают внимания на то, где они находятся.
The impulse is there, and they simply act according to impulse.
Они испытывают определенное побуждение, импульс, и немедленно начинают действовать в соответствии с этим импульсом.
So, yet, if a human being doesn't control such impulses,
однако, если человек не будет управлять, контролировать подобные позывы,
then it's understood that he actually hasn't even come to a standard of human form, the standard of human form of life.
То нужно считать, что такой человек еще не поднялся до уровня соответствия человеческой форме жизни.
Because what actually distinguishes human being from animal,
потому что разница между человеком и животными
is that a human being understands the necessity to restrict,
состоит в том, что человек понимает необходимость ограничивать свои позывы,
to control the impulsive tendencies,
контролировать различные импульсы,
which are ultimately the cause of suffering,
побуждения, которые в конечном итоге будут причиной страданий.
One may not be able to see how it is a cause of suffering.
Человек может не видеть, не предвидеть, что то или иное его действие является причиной будущих страданий.
But a human being who actually has more developed intelligence can understand these things.
Но человек, который обладает более развитым разумом, он понимает это.
They can see that people who cannot control their senses.
Такие люди понимают, что другие, те, кто не управляет своими чувствами и занимаются неограниченным чувством наслаждения,
they're not satisfied.
Не удовлетворены.
They're not peaceful.
Они не умиротворены.
This is the nature of lust.
Такова природа похоти.
That's why Krishna describes it as an all-devouring sinful enemy.
Вот почему Кришна описывает это вожделение как всепожирающего греховного врага.
It's all-devouring because it can devour anything very quickly.
Это чувство пожирает все, поскольку оно немедленно охватывает человека.
But it simply keeps on consuming more and more and more.
И это расширяется все больше и больше.
Without ever becoming satisfied.
Человеку нужно все больше и больше, но он так и не испытывает удовлетворения.
If one was actually satisfied,
если бы он испытывал удовлетворение,
then why would he have to keep on trying to consume more and more and more and more?
То к чему бы человеку этому стремиться набирать все больше и больше материального?
A satisfied person is satisfied.
Ведь если удовлетворен человек, то ему больше ничего не нужно.
Which means he doesn't hanker for anything.
Он не стремится ни к чему.
That is the symptom of satisfaction.
Это признак удовлетворения.
This is described in Bhagavad Gita.
Это описывается в Бхагавад-гите.
Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakankshati. The person who is satisfied, he doesn't hanker, nor does he lament.
Удовлетворенная личность, как говорится в этом стихе, не сожалеет ни о чем и не стремится ни к чему.
Hankering means that he's always wanting something that he doesn't have.
Сожаление о чем-то, стремление к чему-то означает, что человек хочет получить то, чего у него нету.
And lamenting means that when he gets something he doesn't want, he's disturbed by it.
Сожаление же означает, что если у человека чего-то нет, он беспокоится из-за этого.
So, satisfied person doesn't hanker or lament.
Удовлетворенный человек не сожалеет ни о чем и не стремится ни к чему.
But if one does not control the demands of the mind and the senses,
но если человек не справляется с позывами ума и чувств,
that means he's always hankering for something.
Это означает, что он всегда жаждет, стремится чего-то.
He thinks that he doesn't, there's something that he needs that he doesn't have, and he has to endeavor to get it.
Ему кажется, что у него нет чего-то, что он хотел бы иметь, и он должен прилагать усилия, чтобы получить это.
And when his mind becomes so fixed in the idea of getting it,
и ум его настолько концентрируется на мысли получить эту вещь,
then he cannot actually think of his own welfare,
что человек больше не способен здраво рассуждать о собственном благе.
He thinks that's what's going to satisfy me.
Он думает о какой-то конкретной вещи, хочет ее получить, думая, что именно это его удовлетворит.
But after much hard labor,
но после множества тяжелой работы,
when one actually gets the fulfillment of his desires,
когда, как человеку кажется, он наконец-то получает удовлетворение своего желания,
still there's no full satisfaction.
Он обнаруживает, что полного удовлетворения все равно нет.
The pleasure was the anticipation of the pleasure.
Его наслаждение в действительности свелось к предвкушению наслаждения.
But when one actually gets that experience,
но когда он, наконец, испытывает то ощущение, которого он ищет,
it doesn't last.
Это не длится долго.
It's very flickering.
Это очень кратковременно.
It's only very, very short period of time.
Это появляется на очень короткое время.
And then the expectation of pleasure is fulfilled.
И затем, когда его ожидание удовольствия удовлетворяется,
and then immediately one's thinking, well, what's next?
Человек немедленно думает, а теперь чем заняться?
What's the next thing I have to do?
К чему еще мне надо стремиться?
I need something more.
Я же еще чего-то должен получить.
It's like this very popular cartoon also in the West.
На Западе есть очень популярный мультфильм.
It shows one cartoon character.
Один из персонажей этого мультфильма.
Surrounded by all his friends.
В окружении всех своих друзей.
And they're all having a big party.
Они развлекаются, у них вечеринка.
And underneath it says he's quoted as saying.
И внизу под этим рисунком подписи.
Are we having fun yet?
Ну что, нам уже хорошо, нам уже весело или нет?
Very popular.
Это очень популярный плакат.
In other words, I had great expectations for fun and happiness and pleasure.
Иначе говоря, персонаж этого плаката как бы говорит, я так ждал, что мне будет хорошо и мне будет приятно.
But now I have to ask somebody else, are we having fun yet?
Но я не уверен в этом сейчас, и мне приходится спрашивать окружающих, нам хорошо, нам приятно сейчас или нет?
So satisfaction is not something which is external.
Итак, удовлетворение это не что-то внешнее.
This is what's described by Krishna in Bhagavad Gita.
Кришна описывает это в Бхагавад-гите.
That a person has to find satisfaction within.
Он говорит, что человек должен искать удовлетворение в себе.
Arjuna asked Krishna, what are the symptoms of a man who's situated in spiritual consciousness?
Арджуна спросил Кришну, каковы признаки человека, пребывающего в духовном сознании?
And Krishna answered that when a man finds satisfaction in the self alone.
Ответ Кришны был таков: если человек находит удовлетворение только в себе самом.
And he gives up all ideas of sense gratification which arises from mental concoction.
И расстается со всеми идеями о чувственном наслаждении, которые действительно являются всего лишь выдумками.
Then he's situated in transcendental consciousness.
Такого человека следует считать находящимся в трансцендентном сознании.
In other words, he's called self-satisfied.
Иначе говоря, такой человек называется самоудовлетворенным.
Or another word that is used is self-realized.
Или самоосознавшим.
Self-realized or self-satisfied means that he doesn't need anything else to be satisfied.
Самоудовлетворенный или самоосознавший человек означает, что для удовлетворения себя он ни в чем не нуждается.
He finds satisfaction within.
Он находит удовлетворение в себе самом.
But real self-satisfaction comes from understanding one's actual identity.
Истинное самоудовлетворение приходит из понимания человеком своей собственной сущности.
Who am I?
Из понимания человеком того, кто он.
What is the self?
Что такое душа?
So this, of course, is the very foundation of spiritual knowledge.
И это основа духовного знания.
Spiritual knowledge is based on the primary principle of understanding the self to be beyond this material body.
Духовное знание заключается в понимании того, что наша сущность выходит за пределы этого тела.
Beyond the mind.
Она находится выше ума.
Beyond the senses.
Выше чувств.
And beyond this temporary physical body.
И выше этого временного физического тела.
There is an existence of a self.
Идет речь о существовании души.
And if the self is to be satisfied.
Для того чтобы эту душу удовлетворить.
The self can't be satisfied no matter how much endeavor we try to make to satisfy the demands of the body.
Как бы мы ни старались удовлетворить наше тело, это никак не будет служить удовлетворению нашей души.
In the same way as the driver of a vehicle cannot be expected to satisfy his hunger.
Все равно, что водитель автомобиля не испытает избавления от чувства голода,
by putting petrol into the tank of his car.
Заливая бензин в бак своей машины.
Because there's a difference between the driver and the vehicle.
Потому что есть разница между водителем и автомобилем.
In the same way, there's a difference between the soul and the body.
Подобным же образом есть разница между душой и телом.
So when a person tries to satisfy himself by satisfying the demands of the body.
Когда человек пытается достичь удовлетворения души, удовлетворяя свое тело,
then, he still is unfulfilled desires.
Он все равно находится под действием неудовлетворенных желаний.
Because he's not satisfied.
Потому что он сам, его сущность, его душа не удовлетворены.
Example is given in the Srimad Bhagavatam, like the polishing of a birdcage.
В Шримад Бхагаватам приводится пример, в котором описывается, как человек чистит клетку.
If someone wakes up every morning and polishes their birdcage.
Человек держит дома птицу в клетке, и каждое утро, вставая, он чистит эту клетку до блеска.
Day after day after day, the polishing is taking place.
Он начищает ее до блеска каждый день.
Then he may find after a couple of weeks that the cage has become very shiny.
Через пару недель он может увидеть, что клетка сияет и блестит.
But although the cage is shiny, he may look inside and find that the bird has died.
Но несмотря на то, что клетка сияет, если он заглянет вовнутрь, он может увидеть, что птичка уже давно умерла.
Because he failed to feed the bird.
Потому что он забыл ее покормить.
But only polished the cage.
Он просто чистил клетку.
In the same way, the living being is not satisfied.
Подобным же образом живое существо не удовлетворяется.
And his spiritual needs are not satisfied.
Не удовлетворяются его духовные потребности.
Simply by catering to the demands of the body.
Если мы заботимся только о нуждах тела.
Therefore, spiritual life begins when one understands how to become satisfied within.
Поэтому духовная жизнь начинается с момента, когда человек понимает, как удовлетворить свою душу.
And that's what this verse is talking about.
И именно это и описывается в этом стихе.
It's talking about the process of controlling the demands of the body, not by an artificial process.
Здесь говорится о процессе управления потребностями тела не с помощью каких-то искусственных процессов.
Because one may try to artificially try to control the demands.
Кто-то может пытаться искусственно сдерживать свои потребности.
It's called restraint.
Это называется воздержание.
But restraint won't be very successful.
Но тот, кто воздерживается, не достигнет большого успеха.
We may continuously try to restrain ourselves.
Мы можем продолжать пытаться вновь и вновь воздерживаться.
But if the mind continues to dwell upon these things.
Но если ум наш будет продолжать думать над нашими желаниями, предметами, которые мы хотим,
then the restraint won't last very long.
То наше воздержание не продлится слишком долго.
This is artificial.
Поскольку это искусственное воздержание.
And a person may restrain for some time.
Человек может воздерживаться какое-то время.
But within his mind, if he continues to think about these types of pleasures or enjoyment.
Но если в уме он будет продолжать размышлять о разных наслаждениях, удовольствиях,
then in due course of time, he'll eventually indulge in these things.
То со временем он все равно ввяжется в эту деятельность.
By contemplation of the objects of senses, one develops an attachment.
Размышляя над объектами чувств, человек развивает к ним привязанность.
From attachment is lust.
Из привязанности рождается вожделение.
Anger.
Из вожделения гнев.
Delusion.
Затем беспамятство.
Bewilderment of memory.
Потеря памяти.
Intelligence is lost.
И в конце концов человек утрачивает разум.
Lord Krishna describes this sequence of activities in Bhagavad Gita, second chapter.
Во второй главе Бхагавад Гиты Господь Кришна описывает эту последовательность событий.
So it all begins by contemplation.
Итак, все начинается с размышления над объектами чувств.
Again, the urge of the mind.
Опять-таки, здесь идет речь о побуждениях ума.
One has to control the mind.
То есть нужно управлять умом.
So this whole verse is describing the superior engagement for the mind and for the senses.
Итак, в этом стихе описывается высшее занятие для ума и чувств.
That to control the mind and the demands of the senses, and the demands of the mind and the demands of the senses.
Говорится, что человек способный контролировать речь, обладать с требованиями ума и умеющий сдерживать гнев.
One must have a superior engagement for the mind in the senses.
Для того, чтобы уметь все это делать, человек должен занять все эти чувства в высшем занятии.
Вишая винивартанте нарахарасья дехина расаваджам расопьясва парамджиства нивартите. That the embodied soul may restrict himself from sense enjoyment, although the taste for sense objects still remains.
Говорится, что воплощенная душа может воздерживаться от чувства наслаждения, но желание чувственных наслаждений может сохраняться.
But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, it becomes fixed in consciousness.
Но прекратив подобную деятельность за счет занятия себя высшими занятиями, человек полностью избавляется от этих желаний.
So here Lord Krishna is explaining the necessity of getting a higher taste.
Здесь, в этом стихе, Господь Кришна объясняет, как необходимо обрести высший вкус.
Without a higher taste, it's very difficult simply to continue to restrain.
Без высшего вкуса просто продолжать воздерживаться будет очень сложно.
Because the mind will just simply continue to dwell and dwell and dwell upon these things.
Потому что ум будет продолжать вновь и вновь размышлять над этими вещами.
It's like Prabhupada once, he told a story about two Brahmins.
Прабхупада однажды рассказывал историю о двух брахманах.
They were crossing a river.
Которые пересекали реку.
And when they were crossing a river, they saw, as they were about to cross the river, there was one woman that needed to get across the river.
Пересекая реку, они увидели, что на берегу стоит женщина, которая тоже пытается перейти через эту реку.
And it was very difficult to get across.
Ей очень трудно перейти эту реку.
So one of the Brahmins decided to help the woman and carried her across the river.
Один из этих брахманов решил помочь женщине перенести ее через реку.
When he got to the other side of the river, he left her there, and they just continued walking.
Он перенес ее на другой берег, они переправились все вместе, и оставив ее на другом берегу, они продолжили свой путь.
So they were walking and walking and walking for a long distance.
Эти двое брахманов, двое монахов шли дальше и дальше.
And the whole time they were walking, the other brahmin was saying to the brahmin who carried the woman across the river.
И весь этот долгий путь второй брахман говорил тому, кто перенес женщину.
I can't understand why is it that you carried this woman across the river.
Я никак не могу понять, почему это тебе вздумалось переносить эту женщину через реку.
She shouldn't be carrying women across the river.
Ты не должен переносить женщин.
And he kept on speaking about this continuously during the whole walk.
И весь этот долгий путь он вновь и вновь говорил на эту тему.
So finally, after hearing the other brahmin speak for such a long time.
В конце концов, устав от этих бесконечных упреков со стороны этого брахмана,
he turned to the other brahmin and he said, the man who carried the woman across turned to the other brahmin and said,
тот, кто перенес женщину, обратился ко второму и сказал ему,
I carried that woman 2 minutes across the river and you've carried her 2 hours in your mind.
Я затратил всего лишь 2 минуты, чтобы перенести эту женщину через реку, а ты несешь ее в своем уме уже 2 часа.
In other words, Prabhupada told the story to give the example.
Прабхупада рассказал эту историю, чтобы дать нам пример.
That one who dwells upon these things.
Что человек, который размышляет над объектами чувств.
That's a symptom of attachment.
Проявляет тем самым признак привязанности.
Simply to always be meditating and to be dwelling upon these things.
Он медитирует над этим, он размышляет все время над этим.
Even if it's in a negative way.
Пусть даже он думает над этим отрицательным образом.
Just like a person may try to give up cigarette smoking because he knows that it's bad.
Так, например, человек может стремиться расстаться с тягой к курению, потому что он знает о его вреде.
But he's always thinking about cigarettes, but in a negative way.
Но постоянно думая над этим, он думает фактически над сигаретами, над курением, пусть даже отрицательным образом.
This is called aversion.
И это называется отвержение.
Aversion is simply the other side of attachment.
Отвержение является обратной стороной привязанности.
It's the same thing.
Это то же самое.
It's like the other side of the coin.
Это все равно, что другая сторона монеты.
Attachment means we're meditating upon it in a positive way.
Привязанность означает, что мы медитируем, размышляем над чем-то положительным образом, стремясь к этому.
And aversion means we're meditating upon it in a negative way.
Отрицание, отвержение означает, что мы думаем над чем-то отрицательным образом, отталкивая, отказываясь от этого.
But in both cases, the meditation is there.
Но в обоих случаях имеет место процесс медитации.
And therefore it is a symptom of attachment.
И поэтому это следует считать признаком привязанности.
Krishna describes in the Bhagavad Gita that one must become free from both attachment and aversion.
В Бхагавад Гите Кришна описывает, что человек должен избавиться как от привязанности, так и от отвержения.
This means he actually has to become detached.
Это по сути означает, что он должен стать непривязанным.
Detached means that he's not thinking about either of these things. They think about it in a positive way or a negative way.
Непривязанность означает, что он не думает над этим ни положительным, ни отрицательным образом.
In other words, he has to experience a higher taste.
Иначе говоря, он должен ощутить высший вкус.
He actually has to experience a superior consciousness.
Он должен обрести высшее сознание.
He actually has to change his consciousness.
Что означает, что он должен изменить свое сознание.
Transform his consciousness from material consciousness to spiritual consciousness.
Видоизменить свое сознание из материального в духовное.
This is what Krishna consciousness is.
Это и есть, по сути, сознание Кришны.
Krishna consciousness is a process of transformation.
Сознание Кришны – это процесс видоизменения.
From material to spiritual.
Трансформации из материального в духовное.
Not by aversion.
Не через процесс отвержения.
But by a positive acceptance of superior engagements.
А через положительное принятие вышестоящих занятий.
Krishna consciousness is the superior activity.
Сознание Кришны – это высшая деятельность.
Because it is the activity of the soul.
Поскольку это деятельность души.
This is the whole foundation of spiritual life.
Такова основа духовной жизни.
What is the activity of the soul?
Понять, какова деятельность души.
What does the soul do?
Чем занимается душа?
We know what the body does.
Мы знаем, что делает тело.
We know that what the demands of the body are.
Мы знаем, каковы потребности тела.
But what is the activity of the soul?
Но какова деятельность души?
Which continues to act even upon the death of the body.
Которая продолжает действовать и существовать даже после смерти тела.
In other words, what is spiritual activities?
Иначе говоря, в чем суть духовной деятельности?
Most people think spiritual activities is simply the negation of material activities.
Negation?
Yeah, negation.
I don't know what these words.
You don't know what negation means? Negation means negation. To negate. To negate means the opposite side of material. Spiritual is the nitty-nitty. No, not okay. This, not this. Negate.
Just the opposite.
Just the opposite.
То есть некоторые люди думают, что духовная деятельность это нечто противоположное материальному.
They think spiritual means anti-material.
То есть они думают, что духовное это нечто антиматериальное.
But actually, that is not the definition of spiritual.
Но это не является истинным определением духовности.
Spiritual activity is the actual substance of life.
Духовная деятельность действительно является основой жизни.
Whereas material activities are actually the perverted reflection.
В то время как вся материальная деятельность является всего лишь искаженным отражением духовного.
Just as you look at the reflection of a tree on water.
Посмотрите на отражение дерева в поверхности воды.
You look at the reflection, and the reflection may look very real.
Это отражение кажется очень реальным.
But try picking a fruit from the reflection.
Но попробуйте снять плод с этого отраженного дерева.
It's not the substance, it's only the reflection.
Вы убедитесь в том, что в нем нет сути, это всего лишь отражение.
So in the same way, the material activities are a reflection of our the perverted reflection of spiritual activities.
Подобным же образом, материальная деятельность, которой мы занимаемся, является искаженным отражением деятельности духовной.
The actual substance is spiritual life.
Истинная основа всего – это духовная жизнь.
The sun is always bright.
Точно так же, как солнце всегда сияет.
And darkness means the absence of the sun.
Можно говорить, что отталкиваясь от категории солнца, можно сказать, что тьма – это отсутствие солнца.
Just like it is described in Chaitanya Charitamrita.
В Чайтанья Чаритамрите это описывается.
Krishna Surya Sam Maya Hai Andhakara Yaham Krishna Taya Mayara Arikara. That Krishna is like the sunshine and Maya is like darkness.
Говорится, что Кришна это солнце, солнечный свет, а Майя это тьма.
Wherever there's sunshine, there cannot be darkness.
Там, где есть солнечный свет, там нет места тьме.
Sunshine immediately dissipates the darkness.
Иначе говоря, солнечный свет немедленно рассеивает тьму.
Darkness cannot exist in the presence of the sun.
В присутствии солнца нет места тьме.
But darkness has a relationship with the sun.
Но все-таки тьма как-то связана с солнцем.
Darkness exists when the sun is covered.
Тьма начинает существовать, когда солнце скрыто.
But the actual substance is sunlight.
Но действительная основа разделения на тьму и свет – это солнечный свет.
Whereas darkness and reflection of the sun.
В то время как тьма и отражение солнца.
They are relative to the sun.
Являются производными от солнца.
So in the same way, the spiritual world is the actual substance.
Таким же образом, духовный мир является истинной сутью всего.
But the activities of this body and the material world are simply the reflection of spiritual activities.
А деятельность в этом мире и деятельность этого ума является всего лишь отражением духовной деятельности.
We're trying to enjoy relationships in this world.
Мы пытаемся наслаждаться разнообразными взаимоотношениями, находясь в этом мире.
But it's actually a reflection of our real relationship with God.
Но в действительности это всего лишь отражение наших действительных взаимоотношений с Богом.
But it's just a reflection.
Всего лишь отражение.
We're trying to enjoy the reflection.
Мы пытаемся наслаждаться этим отражением.
But it doesn't satisfy the self, because it's not the actual substance.
Но это не удовлетворяет нашу душу, потому что в этом нет истинной сути.
So, in the same way, spiritual activities.
Подобным же образом, духовная деятельность является сутью жизни.
It's what actually gives satisfaction to the self.
Это то, что приносит удовлетворение души.
Whereas material activities are activities directed for the demands of the body.
В то время как материальная деятельность – это деятельность, направленная на удовлетворение позывов тела.
They're artificial.
Эта деятельность искусственна.
They cannot fully satisfy the self.
И не может удовлетворить нашу душу полностью.
Just as the simple example that Srila Prabhupada always used to give, the fish that's taken out of the water.
Еще один простой пример, который часто приводил Шрила Прабхупада, рассказывая о рыбе, вытащенной из воды.
When the fish is taken out of the water and put onto the sand.
Если вытащить рыбу из воды и поместить ее на песок, все, что бы вы ни пытались дать этой рыбе, выброшенной на песок, не удовлетворит ее истинной потребности.
It's artificial.
Все это будет искусственно.
It's artificial to think that if you put the fish on a mattress, he'll be comfortable.
Искусственно думать, неестественно думать, что если такую рыбу положить на матрас, то ей будет удобно.
It's artificial to think that if you give him something to drink, that he'll be comfortable.
Неестественно полагать, что пытаясь напоить эту рыбу чем-то, мы доставим ей удобство.
It's artificial to think that if you give him a television set to watch, that he'll be happy.
И неестественно полагать, что поставив перед такой рыбой телевизор, вы как-то тоже доставите ей удовольствие.
These aren't going to satisfy the needs of the fish that's lying on the hot sand.
Это не способно удовлетворить потребности рыбы, которая лежит на под жарким солнцем.
Because everything is artificial.
Потому что все это неестественно.
His natural environment is to be in the water.
Естественное состояние рыбы находиться в воде.
So only when the fish is taken back and placed back in the water.
И только взяв эту рыбу и поместив ее обратно в воду,
can its needs be fulfilled?
Мы сможем удовлетворить ее потребности.
In the same way, we're spiritual by nature.
Подобным же образом мы по своей природе духовны.
In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes,
и в Бхагавад-гите Господь Кришна описывает: для души не существует ни рождения, ни смерти.
He's eternal, undying, primeval, and ever existing.
Душа вечна, вечно существующая, нерожденная и изначальная.
He is not slain when the body is slain.
И она не умирает, когда погибает тело.
So the eternal soul is his natural environment is not in this material world.
Соответственно, естественным окружением для этой вечной души не является этот материальный мир.
This material world is simply reflection.
Этот материальный мир является всего лишь отражением.
Called the perverted reflection.
Его называют искаженным отражением.
Just like the reflection of the tree in the water.
Так же, как и отражение дерева в воде.
Cannot give one fruit.
Не может накормить вас плодами.
In the same way, the perverted reflection of our activities in this world cannot fully satisfy the soul.
Таким же образом, искаженное отражение, которым является наша деятельность в этом мире, не приносит удовлетворения нашей душе.
So one actually has to experience a higher pleasure.
Итак, человеку необходимо испытать высшее удовольствие.
This is the basis or foundation of Krishna consciousness.
И это основа или фундамент сознания Кришны.
When one actually experiences the higher pleasure,
когда человек испытывает это высшее удовольствие,
which is satisfying to the self,
которое удовлетворяет душу,
then automatically one gives up the lower taste.
То автоматически человек расстается с низшим вкусом.
Шрила Прабхупада gives another example.
Отказывается от низшего. Шрила Прабхупада приводит еще один пример.
That a young child may be very attracted to playing with knives.
Он говорит, что ребенку может очень нравиться играть с ножами.
But playing with knives is very dangerous for the child.
Но такая игра очень опасна для ребенка.
So you may say, oh, I better take this knife away from the child.
Родитель может подумать, что ему нужно отобрать нож у ребенка. Вы можете попытаться отобрать этот нож силой.
But the child's attracted to playing with knives, resists.
Но ребенок, которому нравится играть с ножом, может сопротивляться.
And therefore it becomes even more dangerous.
И такая борьба за этот нож может стать очень опасной.
Because the child is resisting.
Потому что ребенок будет сопротивляться.
So the parent who is concerned for the welfare of the child,
ребенок, который заботится о благе, родитель, который заботится о благе ребенка,
nice,
может просто дать ребенку разноцветную игрушку.
So when the child reaches out to grab the toy,
и потянувшись за этой цветной игрушкой,
in order to take the toy, he must drop the knife.
Ребенок естественным образом выронит этот нож.
So in the same way, that's the principle of spiritual life.
Такой же принцип духовной жизни.
Or Krishna consciousness.
Или сознание Кришны.
Indulging continuously in the affairs of the material world.
Непрерывное занятие делами материального мира.
Without any knowledge of the self.
Без всякого знания о душе.
It's like playing with knives.
Подобно игре с ножом.
It's very dangerous.
Это очень опасно.
Because one may lose this valuable human form of life.
Потому что человек может бесполезно потратить свою ценную человеческую форму жизни.
And quit this body simply like the cats and dogs.
И в конце концов умереть как кошка или собака.
Without solving the problems of life.
Так и не решив проблемы жизни.
So, when one actually engages in the superior activity of Krishna consciousness.
Когда же человек занимается высшей деятельностью сознания Кришны.
One automatically gives up the inferior activities.
Он автоматически отказывается от низшей деятельности.
This is how one can control the demands of the body.
Вот так человек может справиться с потребностями тела.
The body is automatically controlled.
Тело автоматически управляется.
When one experiences the higher taste in Krishna consciousness.
Когда человек ощущает высший вкус сознания Кришны.
That's what Krishna explains in that verse in the second chapter we just quoted.
Вот это и описывает Кришна в том стихе из второй главы Бхагавад-гиты, который мы только что процитировали.
But the embodied soul may be restricted from a sense enjoyment, though the taste for sense objects still remains.
Там говорится, что воплощенная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, но желание этих чувственных наслаждений может сохраняться.
But ceasing these engagements by experiencing a higher taste, it becomes fixed in consciousness.
Но это же живое существо может обрести твердость своего сознания, отказавшись от подобной низкой деятельности за счет занятий высшей деятельностью.
So in other words, a person may restrict.
Иначе говоря, человек может отказываться.
But when he experiences a higher taste.
От чего-то, но избавиться от этого же он может, испытав высший вкус.
Restriction isn't even required.
Для этого даже не требуется никаких ограничений. В позднее время.
The time may never come.
Это время может никогда не наступить.
So that's why we have to practice Krishna consciousness in this life.
Вот для этого нам нужно практиковать сознание Кришны уже в этой жизни.
That's what human life is meant for.
И для этого предназначена человеческая жизнь.
Human life is meant for actually cultivating this Krishna consciousness.
Человеческая жизнь предназначена для культивации сознания Кришны.
To prepare himself for giving up this body.
И для подготовления к оставлению тела.
So he does not have to take another material birth again.
Так чтобы этой душе не пришлось вновь принимать материальное рождение.
So in order to do this, we must be able to tolerate the urge to speak.
Но для того чтобы добиться этого, мы должны уметь справляться с потребностью речи.
The mind's demands.
С потребностями ума.
The actions of anger and the urges of the tongue, belly, and genitals.
С позывами гнева, с побуждениями языка, желудка, гениталий.
This is possible for one who's in Krishna consciousness.
Это возможно для человека, находящегося в сознании Кришны.
All right, we'll just stop here if there's any questions.
На этом лекция закончена. Есть ли вопросы какие-нибудь? Ты не в чада?
Если мы не испытываем высшего пути сознания Кришны, хотя мы присоединились, нам значит трудно будет выполнять свои обязанности. То что нам делать?
What to do if even after joining the Krishna consciousness, they still have not higher taste.
What does it mean joining Krishna consciousness?
А что означает даже присоединившись?
Ну, начав практиковать.
After starting practicing.
If Krishna consciousness means Krishna conscious.
Быть в сознании Кришны означает обладать сознанием Кришны.
One who joins Krishna consciousness means that he's in Krishna consciousness.
Тот, кто присоединился к сознанию Кришны, означает, что он находится в сознании Кришны.
You mean joining the Krishna consciousness movement?
Вы имели в виду, наверное, присоединившись к движению.
If he still doesn't get the higher taste, what does one do? Is that what you're asking?
Вы спрашиваете, чем, что делать человеку, который присоединившись к движению, все еще не испытывает высшего вкуса?
Are you asking, does he have any hope?
Или иначе говоря, есть ли у него какая-то надежда?
Actually, that higher taste is given by Krishna.
На самом деле этот высший вкус дается Кришне.
It's described by Śrīla Jīva Gosvāmī in the Bhakti-sandarbha.
В Бхакти-сандарбе это описывает Шрила Джива Госвами.
Bhajaniya paramasukha matrasa sukatvam. That the living entity experiences a taste in proportion to the taste, to the pleasure that is given to Krishna.
Здесь говорится, что живое существо испытывает наслаждение в той степени, в которой он доставляет удовольствие Кришне.
If we engage in Krishna, engage in our activities in Krishna consciousness.
Если мы занимаемся разнообразной деятельностью в сознании Кришны.
But if it's always at the expectation of our own satisfaction.
Но при этом постоянно ожидаем собственного удовлетворения.
Then we cannot experience this higher taste.
То мы не сможем испытать высшего вкуса.
The higher taste only comes.
Высший вкус наступает только тогда.
When Krishna is pleased.
Когда удовлетворен Кришна.
This is the only way that one can actually get higher taste.
Это единственный способ испытать высший вкус.
And this is what Jiva Goswami is describing here.
Именно это и описывается здесь Джива Госвами.
In proportion to Krishna's pleasure, we experience pleasure.
Он говорит, что мы испытываем удовольствие в той степени, в которой испытывает удовольствие Кришна.
There's a verse in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam.
В 11-й песне Шримад Бхагаватам существует стих.
Bhakti pareshana bhava viraktiya anyaita chaisatika ekakala. Devotion, direct experience of Krishna and detachment from material things.
Он говорит, что там говорится, что преданность, непосредственное ощущение Кришны и непривязанность к материальным вещам.
These three things come simultaneously for a person engaged in devotional service.
Все эти три вещи немедленно приходят к человеку, который занимается преданным служением.
In the same way as pleasure, nourishment and relief from hunger.
Точно так же, как удовольствие, насыщение и избавление от чувства голода.
They come simultaneously and increasingly with each bite.
Наступает одновременно и во все возрастающей степени с каждым куском для человека, принимающего пищу.
Now, when a person is engaged in eating,
человек, который принимает пищу,
he gets some pleasure.
Испытывает удовольствие.
He feels some strength.
Он ощущает крепнущую силу.
And with each bite, he feels that his hunger is going away.
И с каждым проглоченным куском он ощущает, как его покидает чувство голода.
He has direct experience of this.
Он непосредственно ощущает это.
He doesn't have to ask somebody else.
Ему не нужно спрашивать об этом кого-то другого.
Is my hunger going away?
Он не спрашивает кого-то: скажите, пожалуйста, у меня проходит голод?
Like, are we having fun yet?
И точно так же, как на той картинке. Нам уже весело, нам уже хорошо.
He knows.
Он сам это знает.
He gets direct experience.
Он ощущает это непосредственно сам.
Because as he takes each bite, he sees that his hunger is going away.
Потому что с каждым проглоченным куском он ощущает, как его голод проходит.
So this verse is compared to devotion, direct experience of Krishna, and detachment from material things.
В этом стихе преданность, непосредственное ощущение Кришны и непривязанность к материальному.
In other words, if one wants to know if he's getting a higher taste,
сравнивается с процессом приема пищи. Иначе говоря, если человек хочет понять, испытывает ли он высший вкус,
the way to determine it is he losing his attraction for material things.
Способ судить об этом состоит в том, насколько он утрачивает влечение к материальным вещам.
That's how we can tell.
Вот поэтому вы можете судить.
If I'm losing my attraction for material things, then it means I must be getting some higher taste.
Если вы теряете влечение к материальному, это означает, что вы испытываете высший вкус.
So someone may say, I'm not losing my attraction for material things.
Кто-то может сказать: нет, я еще не расстался вкусом к материальному.
I'm always meditating on them.
Я все время медитирую на все материальное.
I'm always hankering and lamenting.
И я все время нахожусь то в сожалении, то в стремлении к чему-то.
And I have no taste in Krishna consciousness.
И у меня нет никакого вкуса к сознанию Кришны.
So, therefore, he may feel like he has no hope.
Человек, находящийся в таком состоянии, может считать, что у него нет никакой надежды.
But Krishna explains in the Bhagavad Gita.
Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет,
that in this endeavor there's never any loss or diminution.
Что совершающие эти усилия не теряет ничего. И даже небольшое продвижение по этому пути избавляет человека от самого большого страха. Иначе говоря, любое продвижение в сознании Кришны
will never be lost.
Никогда не будет потеряно.
One may take to Krishna consciousness for many reasons.
Человек может принимать сознание Кришны по самым разным причинам.
He may take to Krishna consciousness because he's so distressed, he's looking for relief from distress.
Он может принять сознание Кришны из-за собственных страданий. Он хочет избавиться от этих страданий.
Or just like Krishna describes in Bhagavad Gita, four types of people will approach him.
В Бхагавад-гите Кришна описывает четыре категории людей, которые обращаются к нему.
One who is in distress.
Здесь описывается тот, кто пребывает в беспокойстве, в страдании.
One who is in need of money.
Стремящийся к обогащению.
One who is inquisitive.
Любопытный.
And one who is wise.
И мудрый.
Now these people are described to be all having some motivation.
Все эти четыре категории людей обладают разными мотивами.
Except for one who is wise.
Исключая мудреца.
He turns to Krishna out of knowledge.
Мудрец обращается к Кришне в поисках знаний.
But if one simply turns to Krishna out of distress,
если же человек обращается к Богу, к Кришне, просто за избавлением от страданий,
and then he gets relief from his distress,
однажды, когда его страдания проходят,
then he thinks, well, Krishna served my purposes.
Он может посчитать, что Кришна уже послужил его потребностям.
I've made some temporary connection with Krishna.
Он установил временную связь с Кришной.
Distress is now gone.
Избавился от страданий.
Now I'll go back and enjoy again.
И теперь он вновь будет наслаждаться.
One who turns to God because he needs money.
Тот, кто ищет Бога, поскольку он хочет обогатиться.
But then he gets money.
Как только он получает деньги,
then he thinks, well, I don't need God anymore.
Он думает, что больше мне Бог не нужен.
Such persons will not get higher taste.
Такие люди не испытают высшего вкуса.
The only way that one can actually get a higher taste,
единственный способ испытать высший вкус,
is that one actually has to learn the process of surrender to Krishna.
Состоит в познании процесса предания себя Кришне.
This is the only way that one can get the higher taste.
Это единственный способ для человека испытать высший вкус.
Without surrender.
Без предания себя.
Just as Krishna says, as they surrender unto me, I reward them accordingly.
Как в одном стихе Кришна говорит, в той степени, в которой они предадутся мне, я вознагражу их соответственно.
So in proportion to our surrender to Krishna, He rewards us.
Итак, Кришна вознаграждает нас в степени, в зависимости от степени нашей преданности.
How does He reward us?
Чем Он награждает нас?
He explains that He's situated within our heart.
Он объясняет, что находясь в нашем сердце,
and He reveals Himself to us in proportion to our surrender.
Он являет себя нам в зависимости от степени нашей преданности.
Devotion, direct experience of Krishna, and detachment from material things.
Вновь речь идет о преданности, непривязанности к материальному и непосредственному ощущению Кришны.
These things come as one surrenders to Krishna.
Все эти вещи ощущаются человеком, когда он начинает предаваться Кришне.
So if one is thinking, is feeling that there's no hope, I'm not getting any higher taste in Krishna consciousness.
Человек, который думает, что у него нет никакой надежды, поскольку он не испытывает высшего вкуса сознания Кришны.
Then an intelligent person should examine his behavior.
Если он обладает достаточным разумом, он должен присмотреться к собственному поведению.
And he should understand it's the result of attachment.
Он должен понимать, что это его состояние является результатом привязанности.
It's that attachment which is holding us back from getting a higher taste.
Именно эта привязанность мешает нам ощутить высший вкус.
It's like the story Prabhupada tells about the wedding party.
Это точно как в той самой истории, в которой Прабхупада рассказывает о свадебной вечеринке.
How all the people once there was a marriage and everybody went into a boat to have a big wedding party.
Говорится, что однажды после веселой свадьбы вся компания села в лодку.
And it was very late at night.
Было очень поздно.
And they set off, everybody in the boat, they set off to go into the middle of the ocean.
Они сели в эту лодку и решили покататься по морю.
So all night long they were rowing the boat.
И они гребли всю ночь.
But in the morning when the sun rose,
но утром, когда взошло солнце,
they saw that they didn't go anywhere.
Они увидели, что так никуда и не уплыли.
Because they never lifted the anchor.
Потому что забыли вытащить якорь.
So this was their wedding party.
Вот так закончилась эта свадебная вечеринка.
So it's the same thing. If we're feeling that we're not expanding in Krishna consciousness.
То же самое относится к той ситуации, когда мы чувствуем, что не продвигаемся в сознании Кришны.
It seems like we're all night long, we're busy. We're always busy trying to do something.
Нам кажется, что мы очень заняты, мы стараемся изо всех сил, гребем изо всех сил.
Where's pleasure? Where's pleasure? Where's pleasure?
В смысле о том, что мы ищем удовольствие. Мы думаем, ну когда же я буду испытывать удовольствие наконец?
Where's the higher taste? Where's the higher taste?
Где этот высший вкус? Мне же обещали.
Unless I get... But if we don't lift the anchor,
но если вы не вытащите якорь,
we're not going to get anywhere.
То вы никуда не уплывете.
You got to lift the anchor.
Надо вытащить якорь.
Without surrender,
не предав себя Кришне,
we can't expect to get the higher taste.
Вы не можете ожидать, что испытаете высший вкус.
But surrender is possible for anyone.
Предаться Кришне может каждый.
It's not surrender doesn't take place just by joining the Krishna consciousness movement.
И предаться Богу это не значит просто вступить в члены движения сознания Кришны.
This doesn't mean that one has surrendered.
Сам по себе этот факт не означает, что человек предался Богу.
Maybe he takes off his hair.
Он, может быть, обрил голову.
Puts on some neck beads.
И надел шейные бусы.
Or he wears some saffron cloth.
Или надевает одежду шафранового цвета.
But this does not mean he surrendered.
Это не значит, что он предался Богу.
Surrender was demonstrated by Arjuna.
Преданность Богу продемонстрировал на своем примере Арджуна.
Карпанья дошо бхата свабхама бхава. Pritchami tam dhamma samuda cheta yashaya shanishitas bruhi tanme shishyaste ham sarimam trapapanam. Is now completely confused about my duty.
Арджуна говорит в этом стихе Кришне, я полностью растерялся, я не знаю, в чем мои обязанности.
I've lost all composure due to weakness.
Из-за позорной слабости я полностью утратил самообладание.
And in this condition, I'm asking you to please tell me what is best for me.
И находясь в таком состоянии, я прошу тебя, скажи, что лучше для меня.
Now I'm your disciple.
Я твой ученик.
And a soul surrendered unto you.
И душа, предавшаяся тебе.
Please instruct me.
Пожалуйста, наставь меня.
This is what it means to surrender.
Вот что значит предать себя.
It means that one actually accepts the shelter of a bona fide spiritual master.
Предать, отдать себя Кришне, Богу, означает принять прибежище у истинного духовного учителя.
And under the shelter of a bona fide spiritual master, he learns the process of surrender.
Итак, Найдя прибежище у истинного духовного учителя, ученик постигает науку предания себя Богу.
Surrender isn't something that we look back on and think about. Yes, I remember when I surrendered.
Предание себя Богу — это не что-то такое, вроде приятного воспоминания, когда, став постарше, мы можем вспомнить, а, вот было время в моей жизни, когда я предался Богу.
It's not like a little trophy that we keep on our shelf.
Это не какой-то трофей, который можно поставить на полку.
You see that trophy?
Посмотрите, видите этот трофей?
I surrendered 6 years ago.
Вот так я предался 6 лет назад.
That's not what it means to surrender.
Предаться Богу — это что-то совсем другое.
That we just simply think, yes, I remember when I surrendered.
Это не из категории приятных воспоминаний прошлого.
It's called sharanagati.
Предание себя Богу называется шаранагати.
Sharanagati means the ongoing process of surrender.
Шаранагати означает непрерывный, постоянный процесс предания себя.
For a devotee, surrender is a continual process.
Для преданного процесс предания себя бесконечен.
Even when he achieves the ultimate stage of pure Krishna consciousness.
Даже достигнув высшего состояния чистого сознания Кришны.
His Atmanivedana.
Состояние Атманиведана.
Atmanivedana means he's fully self-surrendered.
То есть состояние полного предания себя Богу.
That means he's eternally surrendered to the lotus feet of Krishna.
То есть человек в таком состоянии навечно, навеки отдал себя лотосным стопам Кришны.
So we have to be careful.
Нам нужно быть очень осторожными.
That we don't sit around and simply reminisce about the days that we surrendered.
Чтобы не впасть в такое состояние. Can it be called sentimental?
Reminisce?
Yeah.
No, that's not what reminiscing is.
It's like
reminiscing means sitting around and talking about the good old days.
Это не должно превратиться в воспоминание о добрых старых деньках.
Surrender is actually a dynamic process.
Предание себя — это динамический процесс, то есть он в постоянном развитии.
And it must be learned.
И ему нужно научиться.
And the only way it can be learned is when one takes shelter.
Единственный способ научиться этому — это принять прибежище.
And learns the process of surrender from one who surrendered.
И так научиться предавать себя Богу у того, кто уже умеет это делать.
So there's hope for anyone to get the higher taste.
Так что надежда испытать высший вкус сохраняется для каждого.
He must simply find that person to whom he can surrender.
Нужно просто найти личность, которой можно предаться.
And when he finds him,
и когда вы находите эту личность, нужно предаться ей.
And learn the process of surrender.
И постичь у нее, научившись у нее процессу предания себя.
Because one who learns the process of surrender,
поскольку тот, кто постигает процесс предания себя,
is not motivated by the taste.
Уже не стремится к испытанию этого вкуса.
He's motivated by the opportunity to serve.
Он руководствуется желанием иметь возможность служить.
Even if there is no taste.
Даже, пусть даже он не испытывает никакого вкуса.
That's what it means to surrender.
Вот что значит предаться.
Even if it means I don't have any taste at all.
Пусть даже это означает, что он не испытывает совершенно никакого вкуса.
Still I will serve Krishna.
Я все равно буду служить Кришне.
And when Krishna sees his devotee willing to serve him.
И когда Кришна видит, что преданный даже в таком состоянии хочет служить ему.
Under such circumstances.
При любых обстоятельствах.
Krishna becomes bound to that devotee.
Кришна чувствует себя обязанным такому преданному.
And Krishna reciprocates accordingly.
И отвечает ему взаимностью.
He wants to see how much willing we are, painstakingly willing to accept austerities for him.
Но вначале он хочет увидеть, насколько мы готовы добровольно принять неудобства, аскезы ради него.
He wants to see how much the devotee is willing to accept difficulties and austerities, even if there is no taste.
Он хочет увидеть, насколько преданный готов испытать трудности и аскезы, ограничения, даже несмотря на отсутствие вкуса.
That's the test.
В этом проверка.
But to have that determination to serve, even when there's no taste.
Но эта решимость служить, несмотря на отсутствие вкуса,
means he must learn the process of surrender.
Означает, что человек постиг процесс предания себя.
Under the guidance of a spiritual master.
Под руководством духовного учителя.
So anybody can actually make progress.
Так что каждый в действительности может совершить прогресс.
And experience that superior pleasure.
И испытать это высшее удовольствие.
If he takes shelter.
Если он примет прибежище.
Of one who can give shelter.
У того, кто способен дать это прибежище.
I think I have to. Yeah. All right. Yes.
Я всего лишь только один шажок сделала навстречу Кришне. Вот вы сказали о том, что когда читаешь мантру, то должен полностью себя контролировать и не делать никаких ошибок. А если продолжаешь делать ошибки, это есть оскорбление Бога. А как же тогда быть? Я ведь надеюсь на эту мантру, что она для меня как исцеление. А исцеление не приходит сразу, моментально, ведь это длительный, мучительный процесс. И если я не буду читать мантру, а на что мне тогда надеяться?
She's saying that she did only one step towards Krishna, and according to your explanation, when we are chanting with offenses, we shouldn't do offenses actually when chanting. I don't know who said her. You
didn't
mention it, but she is referring to it. Maybe she heard it from some lecture. She's saying then what to do, because
that's not what's described in Shastra.
То, о чем вы рассказываете, не совпадает с тем, что описывается в священных писаниях, в шастрах. В Падма Пуране говорится:
Нама парада юктанам наманьева харантигам аврищанти праюктани таньевати критани ча. The chanting of Hare Krishna Mahamantra is recommended for those who are chanting with offenses.
Там говорится: воспевание Hare Krishna Mahamantra рекомендуется для тех, кто воспевает ее с оскорблениями.
Because even if in the beginning one is chanting with offenses,
потому что несмотря на то, что в начале человек воспевает ее с оскорблениями,
if he continues to chant,
если он будет продолжать воспевание,
gradually he will become free from offenses.
Постепенно он освободится от оскорблений.
But he must continue to chant.
Но для этого он должен продолжать воспевание.
And Lord Chaitanya describes how one can continue to chant.
И Господь Чайтанья описывает, как человек может продолжать воспевание.
One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind.
Человек может воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума.
Thinking himself to be lower than the straw in the street.
Считая себя ниже соломы, лежащей на улице.
Devoid of all sense of false prestige.
Лишенным всякого чувства ложного престижа.
And ready to offer all respects to others.
И будучи готовым оказать всевозможное почтение окружающим.
In this state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly.
В таком состоянии ума человек способен постоянно повторять святое имя Господа.
This is how we can continue to chant.
Так вы можете обрести способность постоянно повторять. И Кришнадас Кавираджа Госвами описывает,
that this verse that we just quoted,
что процитированный стих
should be strung on the thread of the holy name of the Lord,
должен быть нанизан на нить святого имени Господа,
and should be worn around one's neck for constant remembrance.
И его следует носить на шее для постоянного памятования.
And this is how we can chant continuously.
Вот так вы обретете способность постоянного воспевания. И постепенно освободитесь от оскорблений. Человек никогда не должен думать, что ему не следует воспевать, поскольку он воспевает с оскорблениями. Если он не будет воспевать, как он в конце концов избавится от оскорблений?
Есть такое существо, такое понятие, как заразиться от, допустим, каким-то преданным служением от другого преданного, который уже, допустим, очень хорошо распространяет книги или занимается миссией распространения просады. Я говорю вот о таком выражении в ИСКОН. И вот у нас такая ситуация, у нас маленький храм, у нас еще нет настолько
He's referring to the term used in ISKCON about getting infected from somebody who is very enthusiastic in doing his service, like getting infected by some book disability or prasad disability, whatever. And he's saying that this yatra is still very small and there's no possibility to get infected from somebody. So what to do in this situation?
No opportunity to get infected from somebody?
Yeah.
What does it mean to get infected?
Что вы имеете в виду, говоря заразиться?
It means to become inspired.
То есть вдохновиться, да, от кого-то?
So that's what it means to become infected.
В этом, наверное, смысл, да, этого слова.
So one actually has to find that source of inspiration.
Нужно просто найти источник вдохновения.
And then, once he finds a source of inspiration,
и найдя этот источник,
then he has to carry it out.
Человек должен продолжать это делать.
In other words, many times there are devotees who do not have the opportunity to associate with more advanced devotees on a regular basis.
Существует очень много случаев, когда преданные не имеют регулярной возможности общаться с более продвинутыми преданными.
Lord Kapila Dev therefore says that one has to seek out that association.
Но в такой ситуации Господь Капила Дев рекомендует искать это общение.
Taite sarvasadhi sava sanga vivajita sangasteshvata seipatya sanga dosha hirahite. O my mother, O virtuous lady, you must seek out the association of saintly personalities.
Он говорит, обращаясь к своей матери: «О, мать моя, добродетельная женщина, ты должна искать общение со святыми личностями».
And he explains what one must do when he seeks out that association.
И далее Господь Капила Дев объясняет, что должен делать человек, найдя такое общение.
He must hear from them.
Он должен слушать этих личностей.
Там прасангам амавиви самбадо баванти хаткана расайана ката. He must hear in the association of such devotees.
Находясь в общении с такими преданными, он должен слушать их.
But hearing means that one who really hears means he has to act.
Но слушание неотделимо в данном случае от действия. Тот, кто правильно слышит, он немедленно действует.
If one doesn't act upon what he heard, he actually never heard.
Если же человек не действует незамедлительно в соответствии с услышанным, это означает, что он еще не услышал.
This is listening.
Он слушал, но не услышал.
It's different in English. The words are different in English. Listening and hearing.
It can be.
It's just a little vibration taking place in the ear.
То есть это означает, что произошла некая вибрация в воздухе.
But he didn't hear.
Но человек так и не услышал.
Hearing means acting.
Слушать значит действовать.
So he has to seek out the association of somebody he can hear from.
Значит, вы должны искать общение с теми, кого вы можете слушать.
And when he's actually heard,
и когда вы действительно услышали,
then he has to act.
Вам необходимо действовать.
It doesn't mean that, oh, I just have to sit and associate and be with people and be with him all the time.
Это, конечно, не означает, что ради общения с такими личностями вам необходимо постоянно с ними находиться, сидеть, разговаривать.
I have to hear.
Нужно слушать их.
And when I hear it,
и когда вы слышите,
that means I'm going to act.
Это значит, что вы должны действовать.
So acting means you're acting on the order.
И действовать означает действовать по указанию.
One who acts on the order,
тот, кто действует в соответствии с указанием,
will be infectious.
Будет, в свою очередь, сам заразительным. Он будет заражать других.
Simply by acting on the order.
Просто благодаря тому, что он будет действовать в соответствии
Because
с указанием.
He's carrying the order.
Потому что он несет это указание.
One who acts on his own account,
тот же, кто действует от самого себя,
will not be effective to inspire others.
Не сумеет вдохновить окружающих.
The process of, Prabhupada would always say that purity is the force.
Прабхупада всегда говорил, в чистоте наша сила.
That means if we want to force others to act,
это означает, если мы хотим побудить окружающих действовать,
we have to be pure.
Нам необходимо быть чистыми.
Which means we carry the order.
Что означает, что мы должны нести указания свыше.
It's like the position of the spiritual master.
Так, например, положение духовного учителя.
He's the one who carries Krishna's order.
Состоит в том, что это та личность, которая несет нам указания Кришны.
He's the one who carries Krishna's mercy.
Это тот, кто несет нам милость Кришны.
Just like the rain cloud.
Подобно дождевому облаку.
The rain cloud doesn't carry its own water.
Дождевое облако не несет собственной воды.
The rain cloud collects the water from the ocean.
Вода в дождевом облаке происходит из океана.
And then distributes the water from the ocean on the land.
И получив ее из океана, облако проливает ее на землю.
In the same way, the spiritual master doesn't give his own mercy.
Подобным же образом духовный учитель не дает свою собственную милость.
He doesn't say, "This is my mercy."
Он не говорит, вот вам моя милость.
He's carrying the mercy.
Он несет милость.
He's carrying the order.
Он несет указание.
One who carries the order,
тот, кто несет указание,
and purely delivers the order,
и в чистом виде доставляет его вам,
he'll be infectious.
Будет заразительным.
So we have to get the order and carry it.
Поэтому нам необходимо получить указание и нести его.
First we have to get the order.
Но вначале мы должны получить указание.
This means hearing.
Это означает слышать.
And then when one is heard,
и когда вы услышали,
he carries the order.
Вы несете указание.
It doesn't mean that he orders everybody else around.
Это, конечно, не означает, что он начинает раздавать указания всем окружающим.
No, what it means to carry the order.
Не в этом смысл слова нести указание.
I mean, he teaches by his example.
Он начинает учить окружающих своим примером.
He's always carrying the order in his heart.
Он всегда несет это указание в своем сердце.
He's always meditating on the order.
Всегда медитирует на указание.
He's always acting on the order.
И всегда действует в соответствии с указанием.
Such a person will automatically inspire others.
Такая личность автоматически будет вдохновлять окружающих.
So it's not that one has to blame the situation. blame the circumstances for not being inspired.
Нет смысла винить обстоятельства в том, что у вас не хватает вдохновения.
One has to hear from the right source.
Нужно просто слышать из правильного источника.
And carry the order.
И нести указание.
It's the duty of everyone.
Это обязанность каждого.
That's Lord Chaitanya's order.
Таково указание Господа Чайтаньи.
Yai deka tarikaha Krishna upadesh. Carry the order.
Здесь он говорит, несите это указание.
He's given that instruction to everyone.
Он дал это указание каждому.
And one who carries it,
и тот, кто несет его,
meditates on it,
размышляет над ним,
acts on it,
и действует в соответствии с ним,
then he will infect others.
Будет заражать окружающих.
And if one thinks the order is not there,
если человек думает, что никакого указания не было,
then he has to get it.
Значит, нужно искать его, получить.
Хорошо.
Можно, я нет. Гопала Кришна Госвами спросит, как его здоровье?
His spiritual disciple Gopal Krishna Maharaj is asking about his health condition and about his traveling plans.
Excuse me?
He is a disciple of Gopal Krishna Maharaj, so he's asking about health condition and traveling plans of Gopal Krishna Maharaj.
I just found out yesterday.
Вчера я узнал.
I didn't know.
Я не знал этого раньше.
This morning.
Сегодня утром даже.
I met with Bhakti Bringa Govinda Maharaj in Moscow.
Я виделся с Бхакти Бринда Говинда Махарадж в Москве.
Who is just with Gopal Krishna Maharaj in India.
Который, в свою очередь, совсем недавно виделся с Гопала Кришна Махараджем в Индии.
And I was under the impression that everything was successful.
И до этой встречи я думал, что все в порядке.
But it seems that it's not.
Но похоже, что это не так.
So we're all, I just, this is one of the reasons why I'm trying to find out what's, I'm trying to get a communication through today to find out what's happening with his health.
Вот почему я все время пытаюсь войти в информационную систему, чтобы узнать о состоянии его здоровья.
Because it seems quite possible he may have to undergo surgery again.
Поскольку дело складывается так, что, по всей вероятности, Гопала Кришна Махараджу вновь придется лечь на операцию.
I don't know more than that.
Больше этого я не знаю.
Sorry, I wish I could tell you more.
Извините, я бы с удовольствием вам больше сказал.
I just found this out this morning.
Все, что я вам рассказал, я узнал только сегодня утром.
He doesn't know either. From what Govinda Maharaj told me...
Насколько мне сообщил Говинда Махарадж, сам Гопал Кришна Махарадж сам не знает, что с ним дальше будет, поскольку он находится под постоянным наблюдением врачей.
So he's not, has no immediate plans to travel.
Поэтому на ближайшее время планов поездок у него нет.
I imagine that you won't see him here in the next few months.
И скорее всего в ближайшие несколько месяцев он в эту страну не приедет.
And I wish I could tell you more than that.
Я бы с удовольствием вам сообщил больше информации.
Because I spoke to him on the phone about...
Gopal Krishna?
Yeah. I spoke to Gopal Krishna Maharaj on the phone about... It's about 5 weeks ago, I guess.
Примерно месяца полтора назад я говорил с Гопал Кришна Махараджем по телефону.
And that time he told me everything had improved.
И тогда он мне говорил, что его здоровье поправилось.
But it seems like it didn't hold.
Но похоже, что это недолго.
I don't know if you know what happened. I don't know what it's called. They put a little balloon in the... I forget what it's called.
Клапан? Some mechanical thing,
yeah,
instead of...
Yeah.
Там замена клапана, да, у него?
Yeah. The second one didn't work either.
Второй клапан тоже не работал как следует.
Devotees should pray very sincerely.
Преданные должны очень искренне молиться.
Protect him.
Господу, чтобы тот защитил его.
And I know from what I've heard from what Govinda Maharaj explained this morning that even if the surgery has to be done, it's a very standard surgery.
Means no special danger.
Yeah.
Но если операция даже произойдет, то это будет обычная операция, рядовая. В ней ничего опасного и необычного нету.
And he would have it done at one of the best, practically the best hospital in India.
И к тому же она будет сделана в одной из лучших больниц в Индии.
But he says it's very standard, and it's usually successful.
Но судя по оценкам, такие операции подавляющем большинстве случаев оканчивается успешно.
Prahlad Maharaj describes in the 7th canto of the Bhagavatam.
И в 7-й песне Шримад Бхагаватам Прахлад Махарадж говорит:
Баласья нейха шаранам питаро нишингхар натасья чагадам уданпати маджитав нау. He describes the prayer to Lord Nrisimhadev.
Это молитва, обращенная Господу Нрисимхадеве.
That one must always depend upon Krishna, Lord Nrisimhadev.
Смысл этой молитвы в том, что человек должен всегда зависеть от Кришны, Господа Нрисимхадевы.
In other words, ultimately, we may make all of our plans.
Он говорит, что мы можем строить любые планы.
But Krishna is the ultimate plan maker.
Но высший планировщик — это Кришна.
So if we just depend upon Krishna for everything,
если мы будем во всем зависеть от Кришны,
then whatever happens will ultimately be success.
То что бы ни случилось, в конечном итоге это можно считать успехом.
And Prahlad Maharaj gives the example in this verse that even if one has the most expert physician and the best patient and the best medicine.
И в этом стихе Прохлад Махарадж приводит пример. Он говорит, даже если в распоряжении человека лучшие врачи и лучшие лекарства,
it may not necessarily relieve a suffering patient.
Это совсем не обязательно спасет страдающего пациента.
But for one who is always dependent on Krishna.
Но тот, кто постоянно зависит от Кришны,
then whatever happens,
что бы с ним ни произошло,
devotee is assured of success.
Такой преданный всегда уверен в успехе.
So we just have to depend on Krishna and pray to Krishna.
Нам нужно просто зависеть от Кришны и молиться Ему.
Only He can make the proper, make the desired, give us the desired result.
Только Он способен дать нам исполнение наших желаний.
Okay. Thank you very much. Hare Krishna.
Шрила Ниранджана Свами Ки
Джай. Шла через многие поколения, через века, и почувствовать этот заряд, этой духовной энергии. Если же такой эффект отсутствует, то, скорее всего, что-то не в порядке с этим контактом. При этом не важно, каким количеством изоленты будет обмотан этот контакт. Если контакта в действительности нет, то тока в сети не будет. И вот этой изоленте, вот этой обмотке и подобен формальный процесс инициации со стороны тех, кто принимает это чисто формально, тех, кто стремится выглядеть посвященными, принявшими посвящение у одного из духовных учителей, но в действительности не следует тому, что говорит и делает духовный учитель. И вот таково отличие личностных взаимоотношений с духовным учителем от безличностных. Но это, опять-таки, очень такая сложная довольно-таки тема. Я просто хотел сказать, что принятие духовного учителя, что и было темой нашей лекции, это вопрос очень тонкий и требующий правильного понимания и подхода. И личность, стоящая перед вопросом принятия духовного учителя, должна понимать, в чем заключается суть этого процесса, и добровольно и осознанно принимать духовный авторитет, понимая, что именно этот процесс принятия духовного авторитета поможет этому человеку избежать принятия и исследования материальных авторитетов, которыми так мы помним в нашей повседневной жизни. Я хотел привести еще несколько примеров на разных стихах и священных писаний, но я думаю, что на это у нас не так много времени остается. Я просто хотел рассказать об одном таком примере, который иллюстрирует то, как, безусловно, ученик принимает духовного учителя. И именно это является гарантией его духовного роста. Приводится пример змеи и веревки. Говорится, что в темноте можно принять змею за веревку или веревку за змею. В действительности ни того, ни другого может не существовать, но нам может казаться, что перед нами веревка, когда мы видим змею, или может казаться, что перед нами змея, когда мы, как нам кажется, видим веревку. Так вот, духовный учитель обладает правом указать вам на веревку, сказать, что это змея, и приказать вам бить эту змею, поскольку в ведической культуре змею принято убивать, как одно из злобных животных. И несмотря на то, что эта веревка, как вам кажется, вы должны делать все для того, чтобы убить эту змею, поскольку духовный учитель указывает, что это змея. И наоборот, если он видит змею и говорит, что это веревка, то вы должны, опять-таки, безусловно, принять его мнение и согласиться с ним. Если же духовный учитель тут же переменит свое мнение и скажет, это не змея, а веревка, то вы должны опять-таки послушно переменить свое отношение тоже и безусловно принять то, что говорит духовный учитель и так далее. Есть одна такая история об одном из духовных учителей общества сознания Кришны. Его зовут Шрила Харикеша, с вами здесь наверняка есть много его учеников. Он рассказывает такую историю, что однажды в Австралии, когда Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, находился на прогулке, ему захотелось сорвать веточку с дерева эвкалипта, которое характерно для нас в Австралии. Дело в том, что по традиции те, кто живут в Индии, а Прабхупада является выходцем из Индии, они для чистки зубов используют такую мягкую щеточку, которую они получают, разжевывая веточки дерева ним. Поскольку в Австралии это дерево не растет, то Прабхупада решил воспользоваться веточкой эвкалипта. И веточка, которая ему понравилась, росла очень высоко, потому что эвкалипт это очень высокое дерево, его нижние ветви находятся достаточно высоко от земли. Прабхупада, как обычно, был на прогулке в окружении множества своих учеников, саньяси, тех, кто принял отключенный образ жизни, монахи. Их отличительным признаком являются такие посохи, данды. Вы можете видеть тоже на изображении. Это личности, занимающие в духовном смысле высший статус в системе ИСКОН, Международного общества духовных. Так вот, эти его ученики, довольно солидные люди, они, послушно следуя желанию своего духовного учителя, стали выстраивать такую живую стенку, становились друг к другу на плечи, чтобы только достать эту веточку, которая как будто бы так понадобилась их духовному учителю. Шрила Харикеша с вами, о котором идет речь, он оказался на вершине этой пирамиды и, едва дотянувшись до этой веточки, он успел ее сорвать, и тут же вся эта пирамида рухнула. Весь в пыли, в растрепанной одежде, он подбежал к Прабхупаде и протянул этому веточку. В ответ на что он услышал, что в действительности Прабхупаде эта веточка была совсем не нужна. И вот он рассказывает о том чувстве, которое возникло у него. То есть он понял, что духовный учитель просто как бы испытывает его. Это обычно, опять-таки, в системе взаимоотношений между гуру, духовным учителем и учеником. То есть духовный учитель имеет право испытывать своего ученика. Он может давать ему, как на примере змеи и веревки, совершенно, казалось бы, нелогичные и нерациональные указания, но ученик должен во имя своего же собственного блага следовать им, полагаясь на разум духовного учителя, поскольку духовный учитель в действительности не скажет и не прикажет своему ученику делать ничего, что вредило бы духовным или моральным или общественным устоям. Он всегда остановит его в нужный момент, но ученик не должен рассчитывать на это, он должен просто беспрекословно подчиняться. Такова эта система. Это может быть трудно понять с первого подхода, для этого требуется определенная практика, но принцип все тот же, то есть предание себя высшему, вышестоящему разуму и полное доверие. Когда после многократного испытания духовный учитель убеждается в том, что ученик действительно предан ему, в этот момент он дает ему благословение, когда говорилось вот в том стихе, который мы читали, в этот момент он дает ему благословение и открывает ему духовное знание. И еще один факт, это то, что слово «гуру» означает «тяжелый». У него есть много разных значений, но по сути слово «гуру» означает «тяжелый». И тяжесть гуру проявляется самым разнообразным способом. В частности, эта тяжесть означает, что гуру несет на себе тяжесть всего знания, которое пришло через десятки поколений ученической преемственности. С другой стороны, эта тяжесть означает та непреклонность и неотступность, которой гуру стремится дать своему ученику благо. и та твердость и уверенность, с которой гуру отсекает у своего ученика разнообразные его материальные поползновения, попытки удовлетворить свои чувственные желания и прочее, и прочее. Тот, кто следует духовному учителю, в точности может быть уверен в окончательном успехе, поскольку само понятие гуру, духовного учителя, подразумевает, что это личность, которая постигла науку избегать накопления кармы. Это личность, которая научилась избегать накопления и дурных, и хороших последствий своих действий. И тот, кто следует указаниям духовного учителя, может быть уверен в том, что он также сумеет избежать материальных страданий, материальных радостей своей жизни, которые, как объясняется в этой науке Бхагавад-гиты, являются ненужными, у них нет необходимости. Вот то, что я хотел сказать о гуру, о положении гуру. Может быть, есть у кого-то вопросы?